Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Заявление премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в начале этой недели о том, что Иран в течение нескольких лет лгал миру о своих разработках ядерного оружия, делают пересмотр так называемой ядерной сделки с Тегераном почти неизбежным. В Вашингтоне и Лондоне в этот раз Израилю поверили почти без оговорок. Напомню, что Нетаньяху 30 апреля на специальной пресс-конференции рассказал, что всего в руках у Израиля оказались 55 тысяч страниц секретных иранских документов и еще 55 тысяч файлов на почти 200 CD-дисков, хранящих информацию об иранском ядерном проекте «Амад». При этом в интервью агентству Рейтер неназванный израильский чиновник рассказал, что Беньямин Нетаньяху еще 5 марта во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме рассказал ему, что у Израиля есть эти секретные иранские документы и что Трамп согласился с тем, что Израиль обнародует их до 12 мая. Ранее американский президент также неоднократно критиковал сделку с Ираном, указывая на то, что 12 мая может быть объявлено решение Вашингтона относительно дальнейшего членства США в этом соглашении. Что может произойти теперь? На вопросы Радио Свобода отвечает израильский политолог и военно-политический аналитик Арик Эльман. Почему Беньямин Нетаньяху поделился с миром этой информацией именно сейчас, не позже, не раньше, чтобы произвести красивое впечатление незадолго до того, как Соединенные Штаты примут решение, сохранится ли знаменитое ядерное соглашение Запада с Ираном в его нынешнем виде?
Я думаю, дело не в впечатлении, дело в публичной декларации поддержки решения Трампа, в стремлении укрепить Трампа в том решении, на которое Бенямин Нетаньяху Израиля рассчитывает выйти из соглашения, по крайней мере, начать процесс выхода из этого соглашения, и заодно все определенные психологические ущерб иранскому руководству, потому что, вне всякого сомнения, речь идет о сенсационном успехе израильской разведки, которая сумела проникнуть буквально в святая святых иранского режима. Вне всякого сомнения, в структуре иранской власти, тоталитарной, подозрительной, это очень, так сказать, эффективный шаг по дестабилизации внутренней ситуации внутри самого режима. Для Израиля никогда неплохо, с учетом того, что между Ираном и Израилем идет практически открытая конфронтация.
Сейчас правительство Израиля выступает за полный разрыв соглашения с Тегераном и вообще за то, чтобы с ним не существовало никаких сделок, или все-таки за то, чтобы нынешнюю сделку сохранить, но радикально пересмотреть ее условия.
Израильская позиция, она соответствует, на самом деле, позиции президента Трампа, которую он задекларировал. Это еще Нетаньяху говорил в период между выборами, между после заключения сделки вплоть до избрания Трампа, о том, что эту сделку надо исправить, либо отказаться от нее. И когда речь заходит о том, как ее исправлять, те израильские позиции, которые выдвигались Нетаньяху, они во многом были приняты Трампом. То есть, в первую очередь, отказ от так называемого «sunset clause», который Нетаньяху видит фактически как гарантию иранскому режиму, что если он будет вести себя хорошо несколько лет, то он получит возможность фактически открыто продвигаться к бомбе в тот момент, когда сочтет это нужно, после того, как эти сроки истекут. Затем принятие санкций против иранской программы баллистических ракет, которая, как Нетаньяху подчеркивал, является интегральной частью иранского ядерного проекта, потому что с самого начала иранцы стремились создать такие ядерные боеприпасы, которые можно будет «поженить», в кавычках, интегрировать в ракетные боеголовки для доставки, и они продолжают развивать и совершенствовать свой ракетный арсенал. И третий фактор – это, конечно же, общее поведение иранского режима. По мнению Нетаньяху, невозможно рассматривать ядерную тематику в отрыве от центральной проблемы, которая является агрессивный характер иранского режима, его стремление доминировать на Ближнем Востоке и его практически абсолютно ничем не прикрытое желание уничтожить государство Израиль. Поэтому эти моменты я хотел бы увидеть каким-то образом отмеченными во всем, что касается перестройки ядерной сделки. Теперь что надо отметить во время встреч Макрона и Меркель, лидеров Европы, с Трампом? И тот, и другой фактически признали, что сделка не является совершенной и нуждается в улучшении, поэтому выразив готовность к тому, чтобы рассмотреть какой-то согласованный пакет мер по ужесточению этой сделки. Проблема состоит в том, что в данный момент Иран абсолютно не демонстрирует никакой готовности идти в какой-то мере навстречу каким-то изменениям, каким-то требованиям внести в сделку изменения. Иран рассчитывает на то, что сейчас, когда иранские краны открылись для европейских компаний, одна Германия, ее торговый баланс, профицит с Ираном достиг уже 3 миллиардов евро, что весьма немало для германской экономики. И Иран открыто рассчитывает на то, что европейские страны будут саботировать, так сказать, его усилия восстановить санкции против Ирана. В этой ситуации, по мнению Ирана, как минимум, у Трампа и у Нетаньяху нет никаких эффективных мер воздействия против них. Поэтому, так сказать, противники иранской сделки и те, кто считает, что Трамп 12 мая должен объявить о том, что он из нее выходит, считают, что только так, только продемонстрировав свою жесткость и готовность действительно идти до конца и ликвидировать эту сделку, если она не будет изменена, Трамп сможет побудить иранцев пойти навстречу, например, тем же самым европейцам в достижении какого-то нового компромисса. Насколько эта логика сработает, только время покажет.
А что вообще может сейчас сделать западный мир, чтобы заставить сам Иран раскрыть и признать весь масштаб его ядерной военной программы? Документы-то теперь есть, их предоставил Израиль.
Я здесь на самом деле пессимист. Моя позиция несколько более реальна, чем даже, скажем, та позиция, которую занимает сегодня США и Израиль. США и Израиль говорят о том, что можно создать некий жесткий режим санкций, который принудит Иран отказаться от своих ядерных амбиций и так далее. Но, зная характер этого режима, зная его идеологическую составляющую, трудно представить себе действительно, что Иран пойдет навстречу этим требованиям. Не надо забывать одну вещь. Скажем, Северная Корея, с которой Трамп вскоре предстоит ему встреча с ее лидером, Северная Корея, которая сейчас демонстрирует свои мирные намерения, это одна из держав статус-кво, которым нужно было ядерное оружие для того, чтобы гарантировать неприкосновенность собственного режима, стабильность своей внутренней ситуации, стабильность своих достижений, в кавычках, на международной арене и так далее. Тот факт, что, например, и США, и СССР были державами, в конечном итоге державами статус-кво, было основой для ядерного разоружения в Европе в течение 70-80-х годов. Иран не является державой статус-кво. Иран наращивает свой потенциал, Иран наращивает свой экспорт, Иран развивает свою ядерную программу для того, чтобы статус-кво поломать, чтобы добиться для себя определенных достижений на Ближнем Востоке, чтобы, как минимум, с точки зрения идеологической декларации, добиться ликвидации сионистского проекта. И поэтому единственная безопасность, скажем так, стабильность будет достигнута не в результате каких-то жестких санкционных мер против иранского проекта, а целенаправленных мер по смене режима в Иране. Вот у этого, на данный момент, у западного мира к этому никакого аппетита нет.
Напомню, что я беседовал с израильским политологом Ариком Эльманом. В эфире программа «Атлас мира». В студии Александр Гостев. В Одессе 2 мая вспоминали трагические события 2014 года, когда в результате столкновений между проукраинскими и пророссийскими активистами и пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек. Именно такое количество черных воздушных шаров, которые символизировали души жертв трагедии, запустили в небо участники одного из траурных мероприятий. До сих пор в расследовании этого громкого дела не поставлена точка, и за гибель людей никто не привлечен к ответственности. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Украине Владимир Ивахненко.
Акции памяти прошли в Одессе на Куликовом поле и Соборной площади, где 4 года назад разворачивались трагические события. По данным полиции, время от времени в местах проведения траурных мероприятий возникали словесные перепалки между людьми с проукраинскими и пророссийскими взглядами. На улице вывели бронетехнику и отряды спецназовцев. Как известно, 2 мая 2014 года на двигавшуюся по центру Одессы колонну футбольных фанатов и представителей проукраинских организаций напали пророссийские активисты с огнестрельным оружием. Жертвами столкновений стали 48 человек. Более 200 были ранены. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов. По факту этих событий правоохранительные органы Украины расследуют около 10 уголовных дел. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и специально спланированы. Но до сих пор за гибель людей никто не привлечен к ответственности. Спустя 4 года после этой трагедии майские праздники в Украине, как отмечает глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, по-прежнему связаны с тревожными ожиданиями в обществе относительно того, удастся ли не допустить очередной серии провокаций и столкновений в Одессе. Андрей Золотарев.
Во-первых, хотя с одной стороны власть декларирует о том, что необходим диалог, гражданский мир в обществе, с другой стороны начало процесс децентрализации, которая может снять часть проблем, устранить поводы для сепаратистских тенденций. Тем не менее, уроки трагических событий 2 мая не усвоены, по большому счету. Во-первых, не доведено до конца расследование. Явно процесс находится в тупике, в патовой ситуации. Собственно, тут либо это свидетельство некомпетентности и неэффективности действующей правоохранительной системы, либо боязнь того, что результаты могут оказаться политически токсичными для власти. И если возникает такой вакуум истины, ведь цель расследования не найти козла отпущения, не найти такого мальчика для битья или мальчиков, а явить обществу истину, правду. А правда, она невыгодна. Два ключевые момента, которые не понимает нынешняя власть. Нет гражданского мира, есть атмосфера нетерпимости и недоверия друг другу. Нет доверия в обществе, нет правил игры. Общество делится на своих и чужих. Соответственно, страна теряет шанс на развитие. То есть без гражданского мира невозможно развитие. То, что может объединить людей разных политических взглядов. И как проблемы то, что невыученные уроки 2 мая, это повышение уровня агрессии и повсеместное использование языка ненависти. Собственно, сегодня наблюдается повышение вот этого уровня агрессии в общественном сознании и повсеместное использование языка ненависти в политическом дискурсе. А призывы к толерантности и поиску компромисса, ну, собственно, оцениваются в лучшем случае как проявление слабости. Это один момент. Второй момент – утрата возможности общегражданского диалога. То есть приходится констатировать, что о ценностях Майдана все забыли. А в объединяющих страну идеологических проектах никто уже и не говорит. А диалог как форма политической коммуникации находится на маргинесе. Известную долю ответственности несет и власть, которая занимается деструкцией политической коммуникации при помощи нагнетания гуманитарных, религиозных конфликтов, использования языковой проблематики, введения цензуры, декоммунизации и так далее. То есть, когда сегментируется общество на своих и чужих. Общество нужно успокаивать вместо того, чтобы подогревать его эмоции, как это делает сегодня нынешняя власть. Именно в этом вот я вижу сегодня основную проблему того, что Одесская трагедия, может быть, в другом городе или в новом виде, может быть, с большим, меньшим количеством жертв, может в любой момент повториться.
Среди ключевых обвиняемых по делу 2 мая фигурируют, в частности, бывший глава областной милиции Петр Луцюк и экс-руководитель областного управления по чрезвычайным ситуациям Владимир Бадылан. Первый обвиняется в умышленном бездействии, неоказании помощи и служебном подлоге. Еще один фигурант дела, бывший заместитель Луцюка Дмитрий Фучиджи, до сих пор находится в международном розыске. В розыске остается и Владимир Бадылан, который, по данным следствия, запретил пожарным выезжать в Дом профсоюзов для тушения огня. Предполагается, что и Бадылан, и Фучиджи находятся на территории России. В минувшем апреле генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о завершении расследования нескольких новых эпизодов в отношении участников событий 2 мая в Одессе. Однако не раскрыл детали. Кроме того, в сентябре 2017-го суд Черноморска, Одесская область, оправдал 19 так называемых «куликовцев», представителей антимайдана, участвовавших в массовых беспорядках в Одессе. Как заявили в суде, следствие не смогло собрать достаточных доказательств вины пророссийских активистов.
Над этим репортажем работал корреспондент «Радио Свобода» в Украине Владимир Ивахненко. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Правящая республиканская партия Армении будет считать себя оппозицией, несмотря на большинство в парламенте. Об этом в интервью агентства Associated Press заявил замглавы партии Армен Ашатян. Он подтвердил, что республиканцы поддержат избрание оппозиционера Никола Пашиняна премьер-министром при соблюдении двух условий – наличии необходимого числа подписей и «если на улицах будет спокойно». По словам Ашатяна, таким образом власти постараются избежать обострения политического кризиса. Выборы премьер-министра Армении пройдут в парламенте 8 мая. Пашинян пока единственный кандидат на эту должность. Напомню, что 1 мая депутаты от республиканской партии проголосовали в парламенте против кандидатуры Пашиняна, и он не был избран. Если и 8 мая премьер вновь не будет избран, парламент будет распущен и состоятся новые выборы. Массовые протесты в Армении длятся с середины апреля. Демонстранты сначала требовали отставки премьера Сержа Саргсяна, а после его ухода 23 апреля – избрания Пашиняна новым премьером. О возможных путях развития ситуации в Армении в беседе с моим коллегой Марком Крутовым рассуждает армянский политолог Рубен Миграбян.
Какие существуют сейчас сценарии выхода из политического кризиса в Армении? После попытки парламента избрать премьер-министра, которая окончилась ничем, что теперь по закону и что в реальности будет происходить?
Состоится еще один раунд голосования, еще одна попытка парламентом избрать премьер-министра. И если эта попытка тоже провалится, то автоматически произойдет распуск парламента, и в течение 2 месяцев должны состояться внеочередные парламентские выборы. Но вопрос в том, что эти выборы фактически будут проведены по старому законодательству. Ответственным за эти выборы будет нынешнее правительство в статусе ИО и непосредственно организовывать, проводить выборы и считать голоса будет нынешняя Центральная избирательная комиссия. Доверие к этим органам мы видим на уровне 0 или ниже 0. То есть мы можем сказать, что если мы не используем еще одну попытку выправить ситуацию в конституционном русле, то Армению ожидают недели глубочайшего кризиса.
А в чем конкретно претензия оппозиции к нынешнему избирательному законодательству?
Там оставлены лазейки, которые позволяли власть, так в кавычках, легально использовать административный ресурс. Это так называемая рейтинговая система, которая является модифицированной мажоритарной системой и позволяла, чтобы территориальные авторитеты просочились в парламент. Абсолютно аполитичные фигуры, они всегда являлись опорой власти. Но по законодательству в Армении выборы проводятся по пропорциональной системе, по партийным спискам. А вот эти рейтинговые системы, они параллельно с этим проводятся, и они имеют определенную квоту в парламенте. Это раз. Ну и во-вторых, принцип формирования этих Центральной избирательной комиссии был таков, что фактически его состав не внушал никакого доверия. И еще, нет таких контрольных механизмов такого уровня, которые бы внушали доверие всем. Они как-то были заточены на то, чтобы власть сама себя и контролировала, да, и чтобы ей априори доверяли. Мы видим вот результат, к чему это привело. В условиях, когда фактически нет правительства, фактически парламентское большинство совершило политическое самоубийство, продемонстрировав полнейшую политическую невменяемость и непонимание ситуации в стране, мы видим, что сейчас Армения пребывает в состоянии безвластия. Поэтому скорейшее наделение полномочиями должного объема персону, который единственно может на данный момент выправить ситуацию, это является просто вопросом национальной безопасности. И этой персоной является Никол Пашинян, независимо от того, кто и как к нему относится.
И вы, и другие эксперты, и сам Никол Пашинян с самого начала говорили, что в этой ситуации отсутствует какая-то геополитическая составляющая, что Москва молчит, ничего не делает. Возможно, это было связано с тем, что план был таков, что Саргсян уходит, вместо него приходит новый премьер тоже от республиканской партии. Появились ли какие-то знаки того, что этот план не сработал, и вот теперь Москве действительно пора уже вмешиваться?
Мне тоже известны слухи о том, что, в общем-то, Москва была бы не против, если бы Саргсян ушел, и на этом народная радость бы остановилась и перешла в радость от того, что пришел Карен Карапетян. Ну да, действительно, этого не произошло. А что касается отсутствия геополитического контекста, то это отсутствие, скорее всего, связано с реалиями, а не с этими слухами. Ведь реально, если смотреть просто лишь на карту, Армения находится не на скандинавском полуострове, а на Кавказе. И это у Украины, допустим, на западе Польша, а у нас на западе Турция. И это разные категории, да? И разные ситуации совершенно. Поэтому здесь резкие крены могли бы ввергнуть страну в какие-то неподъемные риски. И естественно, что вот такое вот упорное подчеркивание того, что нет геополитического контекста в этом протестном движении и оградило, во всяком случае, до нынешнего момента Армению от внешнего вмешательства. Эти угрозы, они постоянно есть. Тем более, если учесть, что России это очень не нравится, уже по факту, потому что принуждение власти подать в отставку под напором улицы, это возбуждает у Кремля те же рефлексы, что у царя Николая Первого. Для них это создает, мягко говоря, очень большой такой дискомфорт, о чем даже озвучил, скажем, господин Лукашенко. То есть это не входит в так называемые евразийские стандарты. Да, хоть Никол Пашинян говорит, что да, страна не намерена делать шаги по выходу из Евразийского союза, ОДКБ, по базам. Но, тем не менее, это в определенной мере, да, амортизирует страхи Москвы, но этого мало, чтобы Москва сбавила бы свои антипатии.
Это было мнение армянского политолога Рубена Миграбяна, с которым говорил мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Одна из заметных мировых новостей этой недели – в Испании баскская террористическая группировка «ЭТА», или же полностью «Страна басков и свобода», объявила о самороспуске. Об этом она сообщила в письме, адресованном различным европейским СМИ и госучреждениям. В ближайшие дни представители группировки планируют продемонстрировать на BBC специально отснятое видео о своем решении и провести некое прощальное мероприятие на юге Франции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий.
Террористическая группировка, которая добивалась отделения баскского региона от Испании, просуществовала 60 лет. За это время от ее рук погибли 829 человек и несколько тысяч получили ранения. 358 терактов до сих пор остаются нераскрытыми, а десятки боевиков скрываются за пределами Испании. 360 отбывают наказание. Естественно, создать независимое баскское государство методами террора это не удалось. И если ее деятельность в годы репрессивной франкистской диктатуры еще как-то оправдывалась представителями левой испанской общественности, то после победы в Испании демократии на рубеже 70-80-х годов прошлого столетия террористы утратили поддержку общества. Именно тогда баски получили широкую автономию и возможность самостоятельно решать все вопросы своей внутренней жизни, от взимания налогов до образования и здравоохранения. Испанское общество встретило заявление ЭТА о самоликвидации с заметной настороженностью. Ведь за минувшие годы группировка не раз обещала прекратить террор, но впоследствии отказывалась держать слово, и в Испании вновь и вновь гремели взрывы. Правда, с 2011 года ЭТА не совершила ни одного теракта, и за прошедшие годы дважды сдавала часть своего оружия международным посредникам. Что же касается испанских официальных кругов, то они поспешили заявить, что нынешнее решение это вынужденное и объясняется в первую очередь эффективными действиями силовых структур. Вот что сказал по этому поводу министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Сойду.
Это свидетельство полного разложения, к которому террористическую банду ЭТА привели активные действия наших правоохранительных органов. Банда разгромлена испанским обществом, полицией, судебными органами и прокуратурой.
Однако сама группировка ЭТА так не считает. В упомянутом документе она утверждает, что ее решение добровольное, продиктовано лишь изменившейся политической ситуацией, и что ее члены готовы продолжать борьбу другими методами, поскольку испанское государство по-прежнему остается врагом басков. Одновременно это предъявляет определенные требования к правительству Испании. От властей требует смягчить участь осужденных боевиков, сократить им сроки заключения и дать возможность отбывать наказание в баскских пенитенциарных учреждениях. Сейчас они сидят в тюрьмах разных регионов Испании. Кроме того, испанские власти, по мнению ЭТА, должны амнистировать находящихся в бегах террористов, убрать из страны басков армейские гарнизоны и вывести оттуда жандармов. Подобная постановка вопроса вызвала возмущение влиятельной в Испании организации, объединяющей людей, пострадавших от терактов ЭТА и родственников погибших. Лидер этой организации Консуэло Ордонис полагает, что власти страны сделали далеко не все для разгрома террористов, что и позволяет им теперь своевольничать и предъявлять требования государству.
Правительство приписывает все заслуги себе, так как якобы это силовые структуры и правовое государство разгромили это. Но если бы это было так, то разгромленное это не стало бы главным действующим лицом сегодняшних событий. Она не искала бы международного признания, а самые разыскиваемые террористы не выступали бы в качестве главных действующих лиц рекламных роликов. К сожалению, правительство не может представить нам свидетельство полного уничтожения ЭТА. Жертвы террористов и все общество ждут от властей ответа, почему так происходит.
Учитывая это недовольство, глава МВД Испании Хуан Игнасио Сойдо поспешил заверить общественность, что власти вовсе не намерены идти на поводу у баскских радикалов. Никаких поблажек за самороспуск им не будет.
Правоохранительные органы не намерены закрывать дела террористов. Полиция и жандармерия будут продолжать расследование преступлений ЭТА, терактов, которые еще не раскрыты. И это гарантия того, что преступления не останутся без наказания. Будут преследоваться и члены группировки, где бы они ни находились, и независимо от заявлений и мер, принимаемых ЭТА. Безнаказанности не будет.
Между тем, как стало известно Радио Свобода, правоохранительные органы Испании обеспокоены тем, что часть боевиков, речь идет о наиболее радикальных элементах, решила не самораспускаться, пока государство не согласится на уступки и не объявит амнистию для всех членов ЭТА. Новая отдельная группа называет себя не ЭТА, а АТА – «Амнистия и свобода». Ее члены недавно похитили оружие из еще оставшихся у ЭТА тайников и теперь якобы готовятся к активным действиям.
Этот репортаж подготовил, напоминаю, корреспондент Радио Свобода в Испании Виктор Черецкий. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Звукорежиссер выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!